Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Дело о растрате средств в фонде Сколково и депутатский мандат Ильи Пономарева. Скандалы в администрации Барака Обамы ставят под вопрос политическую повестку второго срока президента США. На Украине обсуждают перспективы введения пошлины на российские книги. Сборная России неудачно завершила чемпионат мира по хоккею. Таковы главные темы дня четверга, 16 мая, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Сегодня депутат Государственной Думы Илья Пономарев, побывавший на допросе в Следственном комитете России, заявил, что остается свидетелем по уголовному делу, связанному с фондом Сколково. Старшего вице-президента этого фонда Алексея Бельтюкова обвиняют в том, что он незаконно передал Пономареву 750 тысяч долларов, заключив с ним договоры на проведение лекций в разных городах России и выполнение научно-исследовательской работы. В Следственном комитете договоры сочли фиктивными, так как Пономарев, по данным ведомства, прочел всего две лекции, общей продолжительностью менее получаса. Сам депутат признает, что в оформленных между ним и Сколково документах был ряд неточностей, но не считает их криминальными. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Сегодняшний допрос был для Ильи Пономарева уже третьим по счету и длился более 4 часов. Еще до его начала депутат от «Справедливой России» заявил, что бывший вице-премьер Владислав Сурков не имел никакого отношения к организации выплаты ему 750 тысяч долларов, которые теперь фигурируют в деле о хищениях и растрате в Сколково. Он также отметил, что вернуть деньги фонду не сможет, поскольку большая их часть потрачена. Сразу после отставки Суркова появилась версия, что его наказали за поддержку оппозиции через Сколково. Однако президент фонда Виктор Виксельберг это опроверг. Илья Пономарев подтвердил, что пока остается свидетелем по уголовному делу, связанному с возможной растратой денег в Сколково.
Что будет дальше, я не знаю. Это уже вопрос там политического решения, которое, я так понимаю, будет приниматься на верхнем уровне, что они будут дальше делать, пытаться делать меня обвиняемым по этому делу или, наоборот, закрывать это дело.
Спрашивали ли вас следователи о судьбе этих денег? В частности, не потратили ли вы их на финансирование оппозиционной деятельности?
Нет, про оппозицию ничего про это не говорилось, и таких никаких идей не было. Я сам по своей инициативе там показал как бы структуру затрат, на что эти деньги, в принципе, реально тратились в ходе исполнения этого контракта. Это была моя инициатива, а не инициатива следующего.
Илья, как вы думаете, есть ли угроза вашей политической карьере в связи с этим делом?
Я считаю, что весь вред, который был, он уже произведен. Самим фактом всей этой дискуссии по поводу денег больших для большинства наших избирателей абсолютно недоступных. Абсолютно недобросовестная дискуссия. Но самый главный ущерб, конечно, нанесен проекту.
Главный редактор еженедельного журнала, один из самых активных участников российского протестного движения Александр Рыклин, полагает, что история с 750 тысячами долларов, полученными Ильей Пономаревым за чтение лекций в Сколково, может повредить лично депутату, но на имидже российской оппозиции никак не отразится.
Господин Пономарев как-то вполне демонстративно в последнее время отмежевался от российской оппозиции, поэтому его достаточно сложно причислять к ней. И боюсь, что это личное дело господина Пономарева, все, что у него там произошло со Сколково. И, конечно, это, кстати, политическая история. Возможно, кто-то с Ильей сводит счеты. Наверное, каким-то боком пытаются зацепить Суркова. Возможно, это вообще, в принципе, удар по самому формату. Ну, я имею в виду по Сколково как идеи.
Несмотря на то, что официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин в эфире российского телеканала НТВ опроверг политическую окраску расследования возможной растраты в Сколково, многие эксперты с этим не согласны. Сразу после проверок фонда ушел в отставку глава аппарата правительства России, вице-премьер Владислав Сурков, несколько лет курировавший работу инновационного центра. Возможно, это связано с борьбой между так называемыми кланами Владимира Путина и Дмитрия Медведева, считает политолог Евгений Минченко.
Сколково лучше, чем его имидж. Я считаю, что можно предъявить очень серьезные претензии к фонду Сколково по поводу того, что они толком не рассказывают о том, чем они занимаются, какие у них внутри процессы, каких успехов они достигли. Там реально есть ряд вполне адекватных стартапов, которые уже сейчас выглядят перспективными. Там ведется большая работа по коммерциализации изобретений. И то, что Сколково не умеет это продать публике, конечно же, большой минус. История с Пономаревым на самом деле неправильное оформление реально предоставленных Сколково услуг по переговорам с Массачусетским институтом технологий по договоренности о создании так называемого Сколтеха. Но поскольку там такой статьи не было, вот они это оформили, там как-то как исследование и так далее. В общем-то, у меня нет никаких сомнений, что Пономарев эти деньги реально отработал. Понятно, что ведется целенаправленная работа по вытаптыванию медведевской коалиции. Сколково – это единственный успешный проект Медведева. Я не исключаю, что Сколково будет уничтожено. Я считаю, что это будет очень плохо для страны.
Накануне куратором фонда Сколково от государства был назначен экс-министр образования России Андрей Фурсенко. Однако директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев считает, что личности, назначаемые на высокие должности в Сколково, значения не имеют. Проект был обречен на провал с самого начала, так как современная российская экономика просто не приспособлена для инноваций.
Этот проект, в принципе, не оправдал и не оправдает тех надежд, которые на него возлагались. Надежды потому, что вот сделаем Сколково, и появится инновационная экономика в России. Почему? Потому что проблемы создания инновационной экономики заключаются в том, что у нас, в принципе, деловая среда, экономика не восприимчива к инновациям. А она будет восприимчива к инновациям, если это будет экономика с высоким уровнем конкуренции. Когда для того, чтобы победить в конкурентной борьбе, надо будет что-то внедрять новое. А Сколково хорошо, если это создадим фабрику по производству каких-то технологических новшеств. А дальше, куда мы будем помещать эти новшества, как они будут востребованы? Не с этого надо было начинать.
Скандалы, связанные с возможной растратой денег, как-то повлияют на имидж Сколково?
Там могут появляться новые лица, но закрыть его будет уже сложно. В этом тоже проблема для властей, потому что ведь раструбили-то по всему миру. Плюс уже есть определенные контакты, соглашения, в том числе с ведущими мировыми исследовательскими центрами. Зашли слишком далеко. В этом плане уже отказываться от проекта невозможно. Он будет требовать все новых и новых денег для поддержания хотя бы в таком статусе. Поэтому он будет и затратным, и от него, как я уже сказал, отказаться будет сложно.
Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня коллегия Московского городского суда отменила последнее продление срока ареста одному из персонажей так называемого «болотного дела» Владимиру Акименкову до 6 июля. Таким образом, подозреваемый в участии в массовых беспорядках может выйти из СИЗО уже 10 июня. Адвокат Дмитрий Огарновский рассказал подробности корреспонденту «Радио Свобода» Динаре Седниковой.
Конституционная коллегия Московского городского суда под председательством судьи Натальи Олихвер вынесла решение отменить постановление Московского же городского суда о продлении Акименкова срок содержания под стражей до 6 июля. И теперь у него действует последнее продление Басманного суда до 10 июня. Если до 10 июня не будут предприняты какие-то меры, например, дело не попадет в суд, где судья может уже по существу продлить срок содержания под стражей насколько угодно, тогда Акименкову надо будет менять меры пресечения.
На каких основаниях, сказал судья?
Нет, они прочитали, я вам могу дословно сказать, только резолютивную часть. Жалоба адвоката Огарновского удовлетворить частично, постановление Московского городского суда отменить. Мы, естественно, все попытались как-то узнать подробности, но не преуспели. Сказали, что решение будет изготовлено в течение 3 дней.
Тогда Акименкова просили выпустить под залог и дали поручительство?
Мы просим об этом всегда. То есть вот как только нам группа писателей во главе с Людмилой Улицкой, они сообщили, это было, наверное, 4 месяца назад, или, может быть, 5 месяцев уже. Людмила Евгеньевна, она сама дала за него личное поручительство. Там всего 5 личных поручителей сейчас за него. И плюс еще они сказали, что вот группа писателей готова за него внести залог, если так вопрос встанет.
Но если не подадут жалобу прокуроры...
Но они теоретически могут там что-то обжаловать в порядке надзора. Или сейчас это кассационная инстанция, которая раньше была надзорной. Тут простому человеку сейчас чоп ногу сломит в этих вот новых изменениях законодательства. Но в любом случае, хорошо, подадут они жалобу, она все равно до 10 июня не будет рассмотрена.
Ты как сейчас себя чувствует Акименков? Он теряет стремительно зрение.
Сказать, что стремительно, это, может быть, будет некоторое преувеличение, но то, что он теряет зрение, для меня совершенно очевидно. В медицинском заключении написано, что в 2004 году, это когда его военкомат обследовал, у него была миопия средней степени, то в 2012 году, на момент обследования, у него была миопия высокой степени. Но плюс у него еще, у него миопия – это далеко не самое страшное заболевание глаз, у него еще там колобома радужки и атрофия частично зрительного нерва. К сожалению, у него еще кроме заболеваний зрения еще есть разные другие заболевания.
Я тогда так спрошу, может ли он сам себя обслуживать сейчас в СИЗО?
Ну, ему это затруднительно. Он жаловался в суде, уже несколько продлений подряд он жалуется, что ему тяжело, вот, ну и читать тяжело, и вообще, вот в быту где.
По вашему мнению, о чем свидетельствует такое вдруг решение суда?
Сложный вопрос. От этого процесса государству в целом ничего, кроме вреда. И, может быть, как-то что-то кто-то хочет смягчить, потому что даже если допустить, что наши подзащитные виновны в том, в чем их обвиняют, они уже свое отсидели выше головы. Просто тут надо учитывать характер обвинений. Их, если вспомнить слова Путина Владимира Владимировича, он говорил, что недопустимо срывать погоны, душить полицейских, бить их по лицу. Никого из наших подзащитных в этом не обвиняют. И вообще это совершенно случайные люди. Даже вот в этом ужасном фильме про Болотную площадь, который я был вынужден посмотреть, ну, с чисто профессиональной точки зрения, там и то такая мысль проскользнула, что не случайные ли люди у нас находятся на скамье подсудимых.
И как это вот может тогда решение повлиять?
В любом случае, ну, теоретически человек может быть освобожден, если до 10 июня ничего не изменится, но в любом случае оно уже влияет. Вот как, например, амнистия, которую предложили депутаты от КПРФ, ее, скорее всего, не примут, но она уже ориентирует и органы власти, и общество на то, что и такой может быть выход. Так и здесь. Это привлекает внимание к тому, что меры пресечения явно неадекватны. И продлять на срок свыше года меру пресечения при таких обвинениях — это просто бесчеловечно и вообще это несовременно.
Владимир Акименко обвиняет по статьям участия в массовых беспорядках, применение насилия в отношении
преступления. Его арестовывали по двум статьям, а обвинение предъявили только по одной, 212-й, участие в массовых беспорядках. А свидетель, там только один свидетель, ОМОНовец Егоров, который говорит, что Акименко вкинул древко флага в одного из сотрудников полиции. Причем первоначально этот Егоров говорил, что Акименко вкинул неустановленный предмет и не видел, попал или не попал. А потом у него к концу следствия память прояснилась, и он стал говорить, что он кинул древко флага, а какого-то вот попал, кого он не знает. То есть потерпевших у нас нет, 318 у нас нет. У Акименкова, кроме всего прочего, еще у него самый наименьший объем обвинения. В деле, собственно, записи, подтверждающих его какую-то виновность, нет. У нас нет ни секунды видеозаписи, потерпевших нет, и всего один свидетель. Вот вся доказательная база по Акименкову.
С адвокатом Дмитрием Аграновским беседовала корреспондент «Радио Свобода» Динара Сетдикова.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Как уходят от наказания виновники гибели Сергея Магнитского? Об этом беседуем с обозревателем еженедельника «Нью Таймс» Зоей Световой. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сейчас о важных международных новостях. Сразу три скандала вокруг администрации президента США Барака Обамы ставят под вопрос политическую повестку его второго срока, всего спустя полгода после переизбрания. На тему работал международный обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников.
Первый скандал, внезапно обретшая второе дыхание, дискуссия вокруг того, как реагировала администрация на нападение на американское консульство в Ливии в сентябре. Второй скандал вокруг проверок, которые налоговая служба проводила в отношении консервативных фондов. Третий – изъятие Министерством юстиции записи телефонных переговоров сотрудников информационного агентства Associated Press в рамках расследования утечки из правительства сведений, касающихся национальной безопасности. Самым опасным для администрации считается скандал с налоговой службой. О нем Евгений Аронов.
Некоммерческие организации в США пользуются разнообразными льготами. Потерять привилегированный статус НКО довольно просто, а вот приобрести и сохранить его – задача совсем непростая. Для этого организация должна, в частности, доказывать при переаттестации, что тратит основное свое время на продвижение общественного блага и никоим образом не оказывает прямую поддержку политикам или политическим движениям. Присвоение организациям статуса НКО и проверка их деятельности на соответствие этому статусу находится в ведении налогового управления. В минувшую пятницу ответственный сотрудник управления Лоис Лернер призналась, что низовой персонал подразделения ее ведомства в Цинциннате с излишним пристрастием, якобы вразрез с инструкциями высшего руководства, проверял работу переаттестовавшихся некоммерческих организаций прореспубликанского, консервативного направления. Исполняющий обязанности начальника налогового управления Стивен Миллер был вынужден уйти в отставку, о чем на внеплановой встрече с журналистами объявил сам президент. «Я ознакомился с результатами работы комиссии, учрежденной Министерством финансов, и могу вам сказать, поведение налоговиков было непростительным. Ни одному ведомству не позволено так себя вести, а уж тем более налоговому, которое располагает широчайшими полномочиями влиять на жизнь граждан».
Теперь о скандале с Бенгази. В сентябре в результате совершенного боевиками нападения на американское консульство в ливийском городе Бенгази были убиты посол Крис Стивенс и еще три дипломата. Представители администрации первоначально заявили, что речь шла о спонтанном нападении толпы во время антиамериканских протестов. Однако позже выяснилось, что речь шла о спланированной акции, связанных с Аль-Каидой боевиков. Хотя Обама заявил, что речь шла об акте террора, республиканцы обвинили его в попытке преуменьшить террористическую угрозу в политических целях накануне президентских выборов. Трагедия в Бенгази стала одной из центральных тем избирательной кампании. Республиканцы подвергали критике внешнюю политику Обамы и, в частности, действия Государственного департамента, который тогда возглавляла Хиллари Клинтон. Демократы убеждены, что целью нападок республиканцев является именно она. Клинтон уже сейчас считают фаворитом на президентских выборах 2016 года. Скандал вокруг Бенгази получил новое продолжение в мае, когда в прессе были обнародованы варианты «talking points» — тезисов для публичных разъяснений представителей администрации, подготовленных сразу после нападения. Утверждалось, что Госдепартамент активно участвовал в редактировании документа и, в частности, добивался исключения из него упоминания, связанные с Аль-Каидой группировки и сделанных незадолго до нападения предупреждения о террористической угрозе. Чтобы опровергнуть эту информацию, администрация обнародовала 100 страниц электронной переписки, из которой следует, что именно ЦРУ принадлежало ведущая роль в подготовке документа. И, наконец, третий скандал. Министерство юстиции изъяло записи телефонных переговоров сотрудников информационного агентства Associated Press с 20 телефонных линий, служебных и личных, за двухмесячный период начала прошлого года. С подробностями Алан Давыдов.
Минюст устроил эту проверку в отношении сотни репортеров и редакторов агентства, работающих в Нью-Йорке, Вашингтоне и Хартфорде, штат Коннектикут. Были конфискованы записи с 20 телефонных линий, служебных и личных, за двухмесячный период начала прошлого года. Расследование является частью поиска источника в правительстве, слившего в 2012 году информацию о предотвращенном террористическом заговоре в Йемене. Утечка, как утверждает министр юстиции Эрик Холдер, подвергла риску американский народ. Новостное агентство, в свою очередь, считает эту проверку серьезным нарушением его права на сбор информации и обеспечение анонимности его источников.
По отдельности Белому дому, возможно, удалось бы погасить эти скандалы, но вместе они стали политической бурей, угрозой для повестки всего второго срока Обамы, выигравшего перевыборы лишь полгода назад. Тяжелейшая борьба с республиканцами в Конгрессе из-за бюджета, иммиграционная реформа, вопрос о контроле над оружием, возобновление попыток закрыть тюрьму для подозреваемых в терроризме в Гуантанамо. Все это отходит на второй план, а главное, скандалы объединили республиканцев, могут настроить против президента прессу и ослабили поддержку даже со стороны на его партии, демократов. Сотрудник Института Брукингса Стивен Хесс, бывший советником четырех президентов, не согласен с распространившимся по Вашингтону суждением, что скандалы ставят под удар весь второй президентский срок Обамы.
Это не смертельные скандалы, это не Уотергейт Никсона и не Уайтвотер Клинтона. Вопроса об импичменте не стоит. Но скандалы поднимают вопросы о его администрации, о его людях, о том, насколько они надзирают над бюрократией и привносят политику туда, где ее не должно быть. Проблема в том, что все это ослабляет, крадет время, лишает Обаму возможности концентрироваться на серьезных вопросах, ключевых для его политической повестки.
Скандалы могут повредить демократам в Конгрессе, которые не скрывают недовольства. Один сенатор назвал ситуацию очень тревожной, другой сказал, что это может повредить самим основам страны. Об опасности ситуации для Обамы мы поговорили с обозревателем Радио Свобода Брайаном Уитмором.
Я не вижу серьезной угрозы импичмента.
То есть, если, скажем, подтвердится, что из Белого дома было отдано указание проверять именно консервативные фонды, это угроза импичмента.
Это угроза, да, но нет сведения, что, потому что отличие от России, вот IRS, это наш налоговый инспекции, налоговой полиции, они, это не рука Белого дома, и они, по все сведения, они действовали отдельно. И
самостоятельно,
вот, и не было рука Белого дома. Если есть сведения, что была рука Белого дома, это огромная проблема. Самый серьезный — это IRS. Это скандал, который будет иметь политическое следствие на следующие выборы в Конгрессе, да. Потому что после переизбрания Обамы большая проблема с республиканской партией. Был раскол между вот этой партией Чапицы, вот...
Партия Чапицы, движение Чапицы.
Движение Чапити, вот это, и более мейнстрим крыло партии, и много вопросов по иммиграции, по поводу контроля оружия даже, и так далее. Но что обедняет все, они все ненавидят IRS.
Налоговую службу.
Налоговую службу. Для американцев это IRS это самая видная рука государства в нашем жизни. И республиканские очень партии очень эффективно используют это, потому что кто не любит налоги, естественно. Да. Но если помнить, даже американская революция была создана на восстание против налогов. Вот. Поэтому республиканцы могут использовать это очень эффективно. Несмотря, что не была рука Обамы в этом скандале, не была рука никто в Белом доме, по сегодняшней сведения, не причастовали Белого дома в этом.
Традиционно республиканцы говорили, что Обама сторонник большого правительства, республиканцы сторонники маленького правительства. И сейчас так выглядит, что у республиканцев появляется возможность действительно доказательно говорить, что вот, посмотрите на Обаму, это большое правительство, которое вмешивается в вашу жизнь, налоговая служба проверяет фонды, причем пристрастно проверяет фонды. Правительство ограничивает работу репортеров, журналистов. У противников Обамы есть аргументы в этом публичном споре, который во многом был центральным в предвыборной кампании, потому что Обама не то что ратовал за большое правительство, но он говорил о том, что роль правительства в жизни страны должна быть значительной.
Ну да, действительно, есть такая опасность, потому что эти скандалы были огромный подарок республиканцам. И если это был по одному, если был это только скандал по IRS, или только это, что случилось с этими журналистами. И это, кстати, это интересно, потому что сами республиканцы использовали то же самые методы во времени Буша, вот, проверяли, вот, и слышали телефонные разговоры разных граждан, но все забыли об этом сейчас. Но да, это играет на стереотип, что демократические партии поддерживают большое государство, большое правительство, который будет вмешиваться в жизнь граждан. Я ожидаю, что республиканцы будут использовать этого и, может быть, использовать это очень эффективно на выборах в 2014 году.
Обама далеко не первый президент, сталкивающийся со скандалами во время второго срока. У Рональда Рейгана это был скандал Иран-Контрас, у Ричарда Никсона Уотергейт, в отношении администрации Джорджа Буша-младшего велось расследование из-за утечки информации о личности сотрудника ЦРУ под прикрытием. Билл Клинтон столкнулся с множеством скандалов, включая внебрачные отношения с интерном Белого дома Моникой Левински. По словам политического стратега демократов Криса Лиена, проблемы Обамы не столь велики. Ни один из скандалов, по крайней мере, насколько мы сейчас это знаем, не связан с Белым домом напрямую. Правда, добавил Лиен, Клинтон вышел из скандалов невредимым в значительной степени потому, что Америка жила в мире и экономика процветала. В этом смысле у Обамы дела куда хуже. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Четверг, 16 мая. Вот главная тема второй половины этого часа. На Украине обсуждают перспективы введения пошлины на российские книги. Сборная России неудачно завершила чемпионат мира по хоккею. Об этом расскажу и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня четверга, 16 мая.
Радио «Свобода». Новости.
Апелляционная комиссия Московского городского суда отменила сегодня постановление о продлении ареста до 6 июля Владимира Окименкова, одному из обвиняемых по так называемому «болотному делу». Ленинский районный суд Кирова, где проходит процесс по делу против оппозиционного активиста Алексея Навального, продолжит слушание 20 мая. Джохар Царнаев назвал теракт на бостонском марафоне 15 апреля возмездием Соединенным Штатам за военные действия в Афганистане и Ираке. Владислав Сурков, недавно ушедший в отставку с поста вице-премьера России, главы аппарата правительства, оставит и другие правительственные должности. Председатель правления Росбанка Владимир Голубков, задержанный в среду, отрицает вину в инкриминируемом ему получении взятки. Базирующиеся в Лондоне сирийские правозащитники распространили сегодня видеозапись убийства предполагаемых бойцов правительственных сил в Сирии, членами связанной с Аль-Каидой повстанческой группировки. В Киргизии жители нескольких сел Чон-Алайского района Ошской области заблокировали работу золотодобывающей китайской компании «Кайди». Таковы главные новости уходящего дня, четверга, 16 мая, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день четверг, 16 мая. Подмосковная программа по строительству мусороперерабатывающих заводов под угрозой срыва. Согласно планам, обнародованным в конце прошлого года, до 2015 года в окрестностях Москвы должны быть закрыты все полигоны складирования твердых бытовых отходов, их 41, и построены не менее 17 предприятий по переработке мусора. Правительство России провозгласило, что отходы должны стать источником вторичного сырья и приносить прибыль. Этой весной должно было начаться строительство первых двух утилизационных заводов в Чеховском районе Подмосковья. Но жители на общественных слушаниях высказались против, и проект заморожен. Экологи приветствуют саму идею переработки мусора, но допускают, что в интерпретации властей понятие «переработка» может означать опасное для экологической обстановки сжигание мусора. Этим эксперт токсичной программы «Гринпис России» Рашид Алимов объясняет отрицательную реакцию местного населения на планы властей. С Рашидом Алимовым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец.
Тут очень важно понимать, что конкретно будет делаться на этих предприятиях. Слово «мусороперерабатывающее предприятие» – это красивое слово. Да? Мы считаем, что цель решения проблемы отходов заключается в том, чтобы возвращать отходы в производственный цикл. На Западе, как мы знаем, практически везде сейчас отходы собираются раздельно, после чего направляются на какую-то досортировку, и дальше попадают просто, собственно, на заводы, которые используют их как сырье, то есть заводы, которые используют пластик, стекло, используют макулатуру или те же самые алюминиевые банки. То есть необходим раздельный сбор и, возможно, какая-то сортировка того, что собрали. Ну и пищевые отходы, там их можно, например, подвергать компостированию и получать, соответственно, удобренную почву. Что же имеют в виду под словом «мусороперерабатывающие заводы»? Каждый раз вызывает законное беспокойство людей, потому что под этим может иметься все, что угодно, в том числе и мусоросжигание. К сожалению, мы научены горьким опытом, мы понимаем, что могут говорить о мусоропереработке, да, имея в виду, например, вот разные виды просто уничтожения мусора, а вовсе не переработку отходов. Всегда нужно видеть сам проект этих предприятий. Мы должны понимать, что конкретно планируется строить, каким образом будет предприятие работать. И, конечно, должны быть соблюдены законы России, например, о размере санитарно-защитной зоны вокруг предприятия. Если речь идет просто о мусоросортировке, особенно отходов, собранных раздельно, когда отделены все фракции, которые могут быть использованы как вторсырье, когда они отделены от вот гниющих пищевых отходов, то, по идее, от самой мусоросортировки она не должна доставлять какого-то большого неудобства. Но всегда нужно понимать, что конкретно собираются построить, да, не идет ли речь о мусоросжигании. Ну, а, кстати, если раздельный сбор не предполагается, и речь идет о смешанном мусоре, из которого планируется выбирать какие-то ценные фракции, то этот процесс, он, во-первых, мало эффективен, скорее всего, там 8% полезных фракций можно выбрать, в то время как из мусора, собранного раздельно, это никак не меньше 50% будет полезных фракций выбрано. А кроме того, понятно, что мусор, собранный, вот этот смешанный мусор, да, он гниет. На наш взгляд, мусоросжигание неприемлемо, поскольку это, по меткому выражению одного уважаемого ученого, создание помойки на небе.
Известно ли, какого типа мусоропереработка предусматривается на тех самых 17 московских областных заводах?
Проектов мы не видели. Часто у экологов бывают проблемы с получением документов. Но в любом случае в Российской Федерации по закону, чтобы построить какое-то предприятие, да, чтобы реализовать проект, нужно провести общественные слушания и вынести на эти общественные слушания документ под названием «Оценка воздействия на окружающую среду». И этот документ, соответственно, он становится доступен не только экологам, да, но и общественности в целом. И любой заинтересованный человек имеет возможность ознакомиться с этим документом. И если это не делается, то строительство оказывается просто незаконным.
Люди наслышаны о том, что это вредно. Разбираться не хотят. Иметь дело с мусором – это грязно, плохо пахнет и вредно. Базируясь на этих стереотипах, а вовсе не на каких-то там экспертных заключениях, которые к проекту прилагаются, они просто принимают решение на общественных слушаниях. Нет, нам этого не надо.
Понятно, что любым экспертным заключениям можно не доверять. Все ставить под сомнение – это нормально. В том же документе «Оценка воздействия на окружающую среду» по нему можно, в принципе, понять, какие технологии планируется задействовать. Можно увидеть, имеется в виду, например, только сортировка этих отходов или планируется именно мусоросжигание. Мы считаем, что мусоросжигание, даже если речь идет о фильтрах, необходимых мерах безопасности полностью на 100% никогда невозможно исключить вредные выбросы, особенно когда сжигается смешанный мусор. Смешанный мусор у нас может попадать все что угодно, в том числе батарейки, изделия из поливинилхлорида, которые при сжигании дадут диоксины. Но даже если мы предположим, что возможно выбросы исключить, что в реальности не так, да, но даже если это было бы возможно, то таким образом мы просто за большие деньги уничтожаем то, что может стать ресурсами, может использоваться при производстве, экономить, соответственно, природные ресурсы, экономить энергию. На наш взгляд, выступать против мусоросжигательных заводов правильно в любом случае. Что касается сортировки отходов, то я думаю, что все понимают, что если речь идет именно о сортировке и будет налажена система раздельного сбора отходов, то это процесс, который все отнесутся к нему с пониманием. Пока у нас раздельный сбор отходов в стране так и не введен, то, естественно, там, в том числе и работа со смешанным мусором, она не очень эффективна, достаточно много оказывается на полигоне, ну и сам процесс довольно грязный.
Говорил эксперт токсичной программы Greenpeace Россия Рашид Алимов.
Я всегда говорю, что я самый везучий, счастливый виолончелист в мире.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» виолончелист Миша Майский.
Единственный, которому посчастливилось учиться и у Ростроповича в Москве, в Московской консерватории, и у великого Григория Пятигорского в Лос-Анджелесе.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера.
Вы слушаете программу «Время свободы». Четверг, 16 мая. Главная тема дня. Правительство Великобритании готовится превратить крохотный, затерянный в Восточной Атлантике остров Святой Елены в привлекательный туристический аттракцион, воспользовавшись предстоящей в 2015 году 200-й годовщиной прибытия на остров Наполеона. Остров Святой Елены – одна из 14 заморских территорий Великобритании. Он известен главным образом как место ссылки и смерти французского императора. Для привлечения туристов на острове начато строительство международного аэропорта, на которой ассигновано 400 миллионов фунтов стерлингов. Известный политический аналитик, бывший редактор газеты «Таймс» Майкл Биньон только что вернулся с острова Святой Елены, где провел 3 месяца, помогая губернатору и местной администрации превратить остров в привлекательный туристический объект. С Майклом Биньоном встретилась корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Майкл Биньон находился на Святой Елене по поручению британского правительства и совместно с местными СМИ и администрацией работал над планом привлечения на остров европейских туристов. Крошечный остров, отстоящий почти на 2000 километров от западного побережья Африки, длиной в 17 и шириной в 10 километров, с населением в 4000 человек, испытывает серьезные экономические и социальные трудности. На острове нет промышленных производств и развитого сельского хозяйства. Согласно правительственному плану, основой экономики острова должен стать туристический бизнес. Майкл Биньон вернулся на днях с острова Святой Елены и уже встретился с министром иностранных дел Уильямом Хейгом, которому и представил отчет о ситуации на острове.
В давние времена на остров прибывало множество торговых судов, чуть ли не свыше 1000 в год, в среднем по 3 корабля в день. Сейчас лишь одно небольшое судно соединяет остров с метрополией раз в 10 дней. Понятно, почему он так остро нуждается в аэропорте, до него очень трудно добраться. Из-за длительной изоляции экономика острова пришла в упадок, и большинство молодых людей покидают Святую Елену в поисках работы за его пределами. Если так будет продолжаться, Святая Елена в недалеком будущем может превратиться в остров призраков. Это побудило британское правительство начать строительство аэропорта для того, чтобы соединить Святую Елену с внешним миром. Предприятие это дорогое, поскольку остров очень маленький и очень далеко отстоит от метрополии. Это будет самый дорогой аэропорт, который Британия когда-либо строила.
Предполагается, что имя Наполеона привлечет множество туристов, особенно французских. Сохраняется ли на острове какое-либо французское присутствие?
Через 40 лет после битвы при Ватерлоо Франция и Британия снова стали союзниками, и королева Виктория решила сделать дружеский жест. Она подарила тогдашнему императору Франции Наполеону III, племяннику великого полководца, дом с земельным участком, где жил в ссылке Наполеон I, а также могилу, в которой одно время он покоился. Виктория выкупила все это у местных владельцев и передала в дар Франции. Это объясняет присутствие на острове французского консула, в ведении которого находится связанная с Наполеоном достопримечательности. Франция проявляет огромный интерес к преобразованиям, которые происходят на острове. Французских туристов может особенно привлечь место, где жил и скончался Наполеон. При этом иногда забываю, что французский император был на Святой Елене заключенным, и что его тело пролежало в земле острова только 19 лет, а в 1840 году его прах был перевезен в Париж, где и покоится в соборе Дома инвалидов.
Что сейчас представляет собой население Святой Елены в этническом отношении?
Это довольно странная расовая смесь. Первоначальными поселенцами на этом никогда не обитаемом острове были англичане, которые должны были помогать останавливающимся там судам пополнять запасы продовольствия и воды. Туда были завезены и черные рабы. После запрета рабовладения в Британии и колониях в 1833 году рабы были освобождены и осели на острове. Межрасовые браки стали обычным явлением. А если учесть, что на остров завозили также рабочую силу из Китая и Индии, то неудивительно, что население Святой Елены представляет собой экзотическую в этническом отношении смесь. Однако все ее жители говорят на английском, но устаревшем английском, на котором говорили лондонские кокни лет 200 назад.
А как на острове обстоят дела с преступностью?
Там очень низкий уровень преступности. Сейчас на острове 10 заключенных, 8 из которых совершили преступления на сексуальной почве. Это серьезная проблема для небольших изолированных общин, где практикуется сожительство с несовершеннолетними, в частности с девочками 12-13 лет. Этот обычай крайне трудно изменить. Это требует серьезных перемен в бытовой культуре и ментальности островитян. Сейчас Британия начала очень серьезно относиться к этому явлению, и все увлеченные в таких сожительствах на ее заморских территориях рискуют получить тюремные сроки. Заключенные на Святой Елене обычно работают на сборе апельсинов и других фруктов. Приговоры местного суда, как правило, не превышают 8 лет. На острове очень много лет не было убийств. Но если бы убийство произошло, местные власти должны были бы отправить преступника отбывать наказание в Британию. На Святой Елене 25 полицейских, что довольно много для столь маленького острова.
Говорил британский политический аналитик Майкл Бинин, который на днях вернулся с острова Святой Елены. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Это программа «Время свободы». Депутаты Верховной Рады Украины от партии «Свобода» предлагают установить 5% пошлину на импортную печатную продукцию. По замыслу авторов законопроекта, это приведет к увеличению на рынке доли украинских книг. Объем импорта книг на Украину составляет около 40 миллионов долларов, примерно половина из них из России. Средства, полученные от взимания пошлины, депутаты собираются направить на обновление и развитие библиотечных фондов. В профессиональной среде эта инициатива вызвала решительную критику. Я беседую с киевским писателем, совладельцем издательства «Зеленый пес» Виталием Капрановым. Вы издаете книги на русском языке или на украинском?
Не, мы издаем книги на украинском, потому что издавать на русском смысла нет. Это гораздо лучше делают в России. Глупо конкурировать с русскими в искусстве издавать русские книжки. Мы чувствуем конкуренцию не столько с русскоязычной именно литературой, а то с литературой, то есть с книжками, изданными в России и привезенными сюда в поездах и в фурах, снятыми с прилавка в России, соответственно, Украина, к большому нашему сожалению, в основном питается секонд-хендом книжным. То есть новинки у нас есть, конечно, но они не основную часть рынка занимают. Основная часть все-таки это книги, снятые с русских прилавков. С подобными книгами очень сложно конкурировать украинским издателям, начиная от цены и заканчивая масштабом производства, масштабом рекламы и, соответственно, деньгами, которые там крутятся. Поэтому украинские издатели вынуждены мигрировать в делянку рынка, которая не может быть захвачена российскими издателями никак. А это, во-первых, этнография вся, во-вторых, националистическая литература, историческая, которая касается, собственно говоря, Украины. Такой неконтролированный совершенно импорт книги из России загоняет украинского издателя в такие, знаете, радикальный сегмент, потому что в другом сегменте его вытесняют.
Речь идет о массовой литературе, то есть какие-нибудь романы Маринины, Донцовой, вот это все для массовой аудитории, да?
Нет, что касается массовой литературы, то тут мы не можем этим заниматься, потому что массовая литература требует, во-первых, больших рекламных вложений, во-вторых, больших прилавков. Ни того, ни второго у украинских издателей нет. У нас массовая литература и может себе позволить заниматься, ну, разве что клуб «Семейного Дозвиля», есть у нас такой издатель, монополист, там, больше 20% рынка, это Бертельсман немецкий, который у нас тут имеет издательство. Вот все украинские издатели занимаются литературой узкого сегмента.
Есть смысл, исходя из рыночных параметров, переводить русскоязычную литературу на украинский? Или, учитывая, что доступе, в общем, в широком книге на русском языке, это коммерчески не оправдывает себя?
Такие примеры постоянно возникают. Например, даже Акунина переводили. Это имеется в виду даже потому, что это массовая литература. Не буду говорить уже про переводы с иностранных языков, потому что там украинский вариант «Гарри Поттера», во-первых, появился раньше, во-вторых, сам лучший перевод, чем с русского. То есть у нас переводной процесс иностранных языков, особенно бестселлеров, имеет смысл полный, потому что они продаются хорошими, тот же Стивен Кинг, хорошими тиражами. А вот то, что касается переводов, собственно, с русского языка, то тут сложнее. Та массовка, которая приезжает так или иначе фурами из России, естественно, ее смысла нет переводить, потому что она и так приезжает. Но есть книги, которые до нас просто не доходят. А потому что их невыгодно возить, они-то будут продаваться в Украине там в сотнях, там, ну, тысяча экземпляров, узкий спрос имеют. Поэтому мы или сидим без таких книг вообще, то есть у нас, например, наш ученый, наш научный работник не имеет возможности покупать научные книги, потому что в Украине издание их, опять же, в силу рыночных причин ограничивается фактически только теми науками, которые в Украине отдельные, то есть история украинская, да, этнография украинская. Вся же другая, к сожалению, до нас просто не доходит никак. Нам часто приходится говорить с научными работниками, они говорят, что я прихожу к вам на книжную выставку и еду, например, в Стамбул или в Варшаву или в Петербург, и там я в одном магазине нахожу больше гораздо литературы, чем у вас на всей там всеукраинской, даже международной книжной выставке. У нас интеллектуальный голод в силу вот этого совершенно безумного и неконтролированного импорта возникает перекос в сторону массовки, в сторону секонд-хендной литературы массового спроса. А вот, например, у нас новая книжка Суворова Виктора «Кузькина мать» прошлогодняя была переведена на украинский язык и с большим успехом продавалась. И сейчас мы, вот наше издательство, например, готовит новинку Суворова, и мы хотим, чтобы она по-украински вышла даже раньше, чем она выйдет в России на русском языке.
На ваш взгляд, книжный рынок Киева беднее книжного рынка Москвы?
Фу, шо вы. Смешно даже говорить. Беднее, чем книжный рынок какой-нибудь Тулы или там Воронеж.
Вот предложение ввести пошлину на российские книги, на тот самый секонд-хенд, который приходит из России, на ваш взгляд, правильное?
Нет, пошлины, конечно, нельзя вводить, потому что пошлинами нельзя регулировать рынок интеллектуальный. Пошлины могут регулировать рынок унитазов, там труб большого диаметра, малого диаметра, то есть там, где товар эквивалентный. А сегодня люди выбирают книги не в первую очередь по цене. Поэтому введение пошлины ничего не решит по сути. Это раз, а во-вторых, просто подорожают книги. Это никому не интересно, потому что люди и так не особенно так читают, честно говоря. Фактически сегодня надо творить по новой украинский книжный рынок. Надо поставить себе стратегическую задачу переведения сюда издания книг, а не привезения из-за границы готовых. В этом заинтересована любая страна, чтобы товар производился в середине, а не привозился из-за границы.
Вы имеете в виду, что те же русские книги должны быть издаваемы украинскими издательствами или, скажем, филиалами российских издательств на Украине, чтобы они выходили на русском, на украинском языке?
На каком хотят, на таком и выходили, но чтобы они издавались тут. Это дает рабочие места типографиям, это дает новые мощности типографиям, это дает, в конце концов, рабочие места гуманитарной интеллигенции, особенно в условиях большого экономического кризиса. Гуманитарная интеллигенция страдает всегда в первую очередь. Перенесение издания книг в Украину решило бы очень большой вопрос о их занятости. Но я уже не говорю про налоги, которые будут платиться тут в бюджет. а не в России. Во всем мире через границы путешествуют в основном права на издание. Ради бога, если русские издатели хотят издавать книги у нас тут на русском языке, ласкаво просим. Для того, чтобы русский издатель перенес сюда издательство, да, его к этому надо подтолкнуть. Если его не подталкивать, ему выгоднее в Твери печатать там 100 тысяч, из них там 10 тысяч отправить в Украину, а 90 там продать. А если же мы ему каким-то образом ограничим вход в Украину, мы скажем, шановные друзья, мы рады вас видеть тут, но, пожалуйста, вот в этом году у нас, например, 9 книжок привозится из России, а одна издается в Украине, а в следующем году давайте привезем 8, а 2 издадим тут. Кто их издаст? Вы, ваши конкуренты, нас не интересует. Главное, что это будет издано тут. А в следующем году, может, давайте уже 7 книжек привезем, а 3 и издадим. Только так их можно подтолкнуть к тому, чтобы они перенесли издательский процесс в Украину, и, опять же, на самом деле они к этому готовы, потому что большие издательства уже имеют филиалы и уже умеют издавать книжки. Это подстегнет и украинских издателей, потому что русский издатель, если он тут будет издавать книги, он уже не будет лениться, он уже сразу будет издавать и на украинском языке. И таким образом это подстегнет нас к конкуренции, то есть это полезно всем. Просто собрать российских издателей, которые работают на рынке, собрать их, например, в Верховной Раде, в Комитете по культуре и сказать, ребята, извините, но у вас есть свои интересы, а у страны есть свои интересы. Давайте договоримся про цивилизованный механизм перевода изданий сюда. Да, нам придется немножко потратить денег на то, чтобы тут организовать издательский процесс. Но это не так дорого, и вы это знаете. Дальше все решает рынок.
Им-то какой интерес у них экономический? Они скидывают сейчас вам второсортную литературу, как вы сами говорите, избавляются от затоваривания складов, и все очень хорошо.
Поэтому государство должно тут действовать методом не только стимулирования, но и ограничения. Они, государство должно сказать, что, ребята, извините, но у нас есть государственная политика. С следующего года будете вывозить контролированно и трошки меньше. Так что давайте договариваться, чтобы без скандалов, развивайтесь тут, вот вам все условия. Налогов у нас не платят, издательства, независимо от того, откуда они, из России, там, из Германии. Ради бога, развивайтесь. Но государство, позиция. Мы хотим, чтобы книги издавались тут.
О книжном рынке Украины говорил совладелец издательства «Зеленый пес» Виталий Капранов. А сейчас я представляю заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Сборная России по хоккею «Шайба» в четвертьфинале чемпионата мира проиграла сборную США со счетом 3-8 и таким образом осталась без медалей, сложив в себя полномочия чемпиона мира. Последнее столь крупное поражение российская сборная терпела в четвертьфинале Олимпийских игр в Ванкувере от команды Канады 3-7. О причинах неудачи я беседую с двукратным олимпийским чемпионом по хоккею Евгением Зиминым и спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым. Евгений Владимирович, в чем причина неудачи сегодняшней?
Главное, сборная команды России очень плохо, даже я бы сказал безобразно, сыграла в обороне. Второе, не выручили вратари. Вратарей, в общем-то, можно, как правило, их не ругают, но можно за такую игру поругать, потому что из 8 шайб где-то 4-5 можно было выручать. Это вопрос главному тренеру Белединову. Он подбирал этих защитников, ставил их в пары, да, выпускал на площадку. Вот. Ну вот я, например, как бывший тренер, готовя команду к матчу, где борьба идет за вылет, а здесь, кстати, не только к этому матчу, а во всех матчах, я так и не понял, защитники выполняли оборонительные функции в нашей команде, чисто оборонительные, или один защитник оборонительный, или такой полуатакующий защитник, играли, как они сами думали. То есть вот у меня такое впечатление сложилось. То они слишком вовремя отдавали пас, но не точно. То они вообще затягивали атаку. И в итоге они лишили нападающих хорошей игры в средней зоне. Хорошая игра в средней зоне – это залог успеха. Та команда, которая лучше играет в средней зоне, а что я имею в виду? Это игра широко на скорости в пас, чтобы соперник не смог, так сказать, перестроиться на оборонительные, так сказать, порядки. Вот как раз сегодня вот в такой-то хоккей играли американцы. Американские защитники очень строго играли в обороне, хотя у них стоял молодой вратарь, вот, но они его всячески охраняли, не делали таких, будем говорить, детских ошибок в обороне. не давали нашим шайбу добивать. И с другой стороны, когда они овладевали этой шайбой, они своевременно или просто пробрасывали, или выбрасывали в среднюю зону, когда не было возможности передать кому-то шайбу, или четко отдавали шайбу открывшимся нападающим в среднюю зону. Все знают, что североамериканские команды очень сильно играют на добивании при атаке ворот соперника. Сегодня же, ну, практически американские нападающие гуляли в нашей зоне и делали все то, что хотят.
Алексей, у меня создается впечатление, что сборная России сломалась прямо по ходу турнира. Начали довольно бодро, обыграли тех же американцев в довольно такой открытый и быстрый хоккей 5-3, и потом вот серия поражений, в том числе от французов, и сегодняшний просто разгром.
Прежде всего, по ходу турнира, конечно, было заметно, что очень ждали подкрепления из НХЛ. Поражение от Франции, конечно, это курьез. Поражение от французов показало, что команда может морально сломаться. Хотя, конечно, турнирного значения серьезного это поражение не имело, но было видно, что игроки думают, ну, тут проиграем, ничего страшного, дальше все свое доберем, а уж в плей-офф поедут наши игроки из НХЛ, и там-то мы всем все покажем. В части так и случилось. Александр Овечкин приехал накануне, но, во-первых, у него были явные проблемы с подготовкой, он очень устал после сложного сезона, и у него, к тому же, пропал баул с формой, он с толком не смог потренироваться, а все это копилось, все эти мелкие, вроде бы, факторы накапливались. И вот, когда Овечкин вышел на поле, одну шайбу он забросил, красивый гол и пас для первого матча без тренировки на чемпионате мира, для матча плей-офф это прекрасный результат. Его ставили в звено, в первое звено для вместо одного защитника, это так называемая спецбригада большинства. Но, в общем-то, она серьезного результата эта мера не дала. И, возможно, когда стало понятно, что присутствие Овечкина не дает сборной России того ощутимого преимущества, то тогда уже действительно психологическая травма усугубилась.
Придумали какое-то появилось сочетание сдерживающее звено во время вот этого чемпионата. Беллединов пробовал играть там и даже в три защитника одно время. Ресенский играл на месте защитника, пока не получил травму. Это какая-то новость вообще в хоккее или так делают? Эти сдерживающие звенья создают для того, чтобы играть против самых лучших игроков соперника? Или это какая-то новация такая тренерская?
Сдерживающее звено. В хоккее не может быть, тем более на нападающий, сдерживающий звено. Атаковать. Вот его главная задача. И уметь хорошо атаковать. Как они говорят, сдерживающее звено. Значит, это звено не умеет атаковать. Оно умеет только сдерживать. Не суразится же, получается. Другое дело, звено, умеющее прекрасно атаковать, но и умеющее прекрасно обороняться. Вот это да, вот такое звено, я мог сказать, вот это можно делать. Но вот такого сдерживающее звено, ну, это какой-то смех. И вообще, конечно, играть от обороны легче, создавая контратаки, забивая шайбу, то есть, одним словом, меньше шансов проиграть, тем более, если имеешь хорошего вратаря. Но вообще, хоккей, то хоккей будет терять интерес, скрытый хоккей. Вот в чем заключается красота хоккея.
Как команде Беллединова теперь выигрывать Олимпиаду? Дайте совет свой.
Советов я ему не буду давать, но в этом чемпионате я бы обязательно взял бы этого самого Тихонова, взял бы Купова, дал бы хотя бы одно молодежное. Но, словом, я бы уже вот на этом чемпионате не думал только о золотых медалях, а думал об Олимпийских играх бы. Вратарь у нас в НХЛ играет Бобровский, а он же претендовал на лучшего вратаря НХЛ этого сезона. А почему его на первенстве мира не было? Что значит Брызгалов и Варламов лучше, чем он, если они не претендуют, а этот претендует? Что, вся Северная Америка дураки? А мы одни умные.
Я бы добавил к мнению Евгения Владимировича еще одну фамилию. Вратарь Динамо Еременко был призван MVP Кубка Гагарина. Лучший игрок Кубка Гагарина второй год подряд не попадает в сборную России. Мне кажется, это очень странное кадровое решение. Что касается перестановок в руководстве, мне кажется, их не будет. Мне кажется, что на Беллединова изначально сделана ставка. И ставка серьезная. Сейчас будет, конечно, много критики в его адрес, но перемен в руководстве не будет, в первую очередь потому, что сейчас, пожалуй, среди российских тренеров нет фигуры с такого авторитета, который бы заменил его. Возможно, будет он вызван на какие-то серьезные разборки, допустим, Федерацию хоккея России или еще повыше. Но менять до Олимпиады тренера, я думаю, не стоит. Тем более в прошлом году команда Белединова выиграла чемпионат мира, как говорят, в одни ворота. Думаю, что скорее это будет отнесено к несчастному случаю нынешнее поражение. Но системные ошибки, конечно, остаются, и их надо серьезно анализировать.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 16 мая были спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов и двукратный олимпийский чемпион по хоккею Евгений Зимин. Сборная России осталась без медалей на чемпионате мира. Вот так обстояли дела в четверг 16 мая 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».